Дмитрий Михайлович, но ведь генералы у лейтенантов в подчинении не бывают. Другие подумают, что вы в маразм впали, к ребенку в отряд пошли. Озадаченно, зачесал я в затылке. Согласен. Сначала все так и подумают, а вот потом, думаю, они мне все страшно завидовать будут. Он воевал с самим товарищем Сергеем. Будут шептаться они мне вслед. Снова весело рассмеялся Карбышев. Вот смотри, Сергей, сейчас у тебя около 400 танков, 300 стволов артиллерии, 30 самолетов, около 1000 автомашин, а есть еще и броневики и мотоциклы. Оружие, сам говоришь, на две дивизии хватит, а приглядевшись к тебе и твоей основательности, думаю, всего у тебя гораздо больше. Я прав? Вижу, глаза прячешь, значит, прав. Ну, не верю я, что ты тихо в лесу сидеть будешь. Ну, не верю. Ты фрицев громить пойдешь, зная твое отношение к бойцам, грамотно и быстро воевать будешь. Неужели мой опыт тебе не пригодится? Не верю. А если тебя сам генерал Карбышев будет слушаться и называть командиром, другие командиры о чем будут думать? Правильно. Ой, непрост этот мальчишка. Ой, непрост. И зауважают, несмотря на возраст. Сейчас все думают, что тебе просто везет. Отчасти это так, но только отчасти. Во всем твоем везении, четкий аналитический ум, ты мгновенно, на уровне интуиции просчитываешь ситуацию. Если она грозит жертвами, ты просто отказываешься от этой операции и ищешь другое, слабое место у врага и, найдя его, наносишь ему удар. У тебя есть данные и знания командовать партизанским отрядом, но командовать большим подразделением ты не сможешь. Пока не сможешь. Я хочу передать тебе весь свой опыт и знания. В бою все гораздо быстрее учится и запоминается, а цена ошибки – человеческие жизни. Позволь старику сделать из тебя настоящего командира. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Обещаю быть самым лучшим и прилежным вашим учеником и никогда не опозорить имя своего учителя. Клянусь. Приложил я руку к сердцу и со слезами в глазах смотрел на генерала, легенду. На такое я даже не рассчитывал. Генерал похлопал меня по плечу и украдкой сам смахнул слезу. Тут в палатку вбежал Семен с ворохом одежды, а за ним, как уточка, зашла Светлана, неся две пары обуви. «Здравствуйте, Светлана. Ну как ваш богатырь?» Семен говорит, уже вовсю пинается. Подскочил я к ней. Света от моего внимания засмущалась и покраснела, а Семен замахал руками, выгоняя нас. Я рассмеялся и предложил Светлане свой локоток. Она взяла меня под ручку и, кинув на мужа шутливо презрительный взгляд, важно вышла со мной из палатки, под веселый смех Семена и генерала. Подозвал Кузьму Федоровича и, помахав ручкой Светлане, сообщил ему, что сейчас прыгнем в лагерь к Янке, а потом в Брянск к Залесскому. Федорович сразу побежал за какими-то важными бумагами и донесениями для Залесского, а я остался ждать генерала. Ко мне подошел Яков, помолчав секунду, спросил: «Далеко собрался, Сергей?» «В Брянск, к генералу Калинину, хочу попробовать танкистов, артиллеристов и летчиков к себе в отряд сманить, из тех, кто из окружения вышел, а их части разбиты, да и вообще всех, кто в партизаны пойдет», — ответил, слегка задумавшись. Тут отцу письмо написал, пусть передадут. Яков протянул мне треугольник и, развернувшись, ушел с поникшими плечами. «Ничего, лейтенант, подобьешь пару десятков вражеских танков, убьешь пару сотен немцев и оживешь, как миленький. Уверен, что тебя даже наградят. Посмертно». Вспомнил я фрагмент из любимой бриллиантовой руки и рассмеялся. «Ничего, Яша, мы из тебя национального героя сделаем, уж я постараюсь». Пришел Кузьма Федорович с набитой бумагами сумкой и спросил, кого ждем. Показал пальцем на палатку и продолжил ждать. Минут через пять к нам подошел степенный дядечка в шляпе и с тростью. Постояв рядом с нами, спросил, кого ждем, Мы удивленно воззрились на дядечку, и тут я узнал генерала. Мой звонкий смех разнесся по лагерю. «Дмитрий Михайлович, вы прямо английский дэнди. И тросточка в тему, прямо барин на прогулке». Рассмеялись все моему сравнению. И мы прыгнули в лагерь. Я сразу спустился в свою палатку, где застал рыдающих в обнимку девчонок. Удивленно посмотрел на них и спросил: «Кто-то умер?» Они подняли на меня свои зареванные глаза и стали рыдать, еще хлеще. «Да ну вас, еще утону, землянку не затопите», — сказал я, забрав свои вещи, вышел в другую комнату. Переоделся в обыкновенную одежду, на голову надел кепку и коричневые ботинки на ноги. Обычный, уличный мальчишка выскочил из землянки, и мы переместились в Брянск, к квартире генерала. Подобрав пару камушков с земли, стал кидать их в спальню Тамары. Она сразу выглянула в окно, я шутливо снял кепку и как мушкетер, склонившись перед ней, помахал кепкой. Тама радостно запрыгала и захлопала в ладошки, тут же развернувшись, побежала ко мне быстрее ветра. Поманил за собой всех остальных и мы зашли в подъезд, чуть не столкнувшись с Тамой. «Здравствуй, Сережа!» Поздоровалась Тама и покраснела, мило засмущавшись. «Привет, красавица! Все хорошеешь? Скоро от женихов отбоя не будет!» Поздоровался я с ней, радостно улыбаясь. «Познакомься, Тамара! Это, генерал, лейтенант Карбышев Дмитрий Михайлович, недавно бежал из плена, теперь начальник штаба моего отряда. Очень приятно, Тамара!» Протянула руку Тама генералу, тот ее с удовольствием пожал. «Это Кузьма Федорович Лукашенко, легендарный разведчик». Подмигнул я Тамаре, та улыбнулась в ответ и пожала руку Кузьме Федоровичу. «Тамара, скажи, отец в штабе?» «Нет, Сергей. Папу сняли с должности. Обвинили в безграмотном командовании и утере инициативы в бою. Дивизии отдали генералу Коневу, а папу вызывают в Москву, в ставку. Вечером мы вылетаем», — расстроенно проговорила Тама. «Жуков?» — спросил я. Тама утвердительно кивнула головой. «Понятно, за свое унижение отыгрывается. Ну, придет и моя очередь, вы мне за все ответите, господин маршал Победы. Где сейчас Степан Андрианович?» — спросил Карбышев. «Дома. Ходит, молчит, ничего не ест», — пожаловалась Тамара. «Пойдем, дочка, покормим товарища генерала», — улыбнулся Карбышев. Поднявшись в квартиру, увидел бурную встречу двух генералов. Мы с Кузьмой Федоровичем сразу прошли на кухню за Тамой, усевшись за стол, стали ждать хозяина. Тама занялась чайником, поглядывая на меня, а Кузьма Федорович поинтересовался моими планами. Секунду подумав, стал перечислять: «Сначала говорим с генералами, потом ищем Залесского и решаем все вопросы с ним. Он должен был выполнить некоторые мои просьбы и поручения. Затем разговариваем с отобранными людьми и прыгаем в отряд. Готовим расчеты для орудий и экипажи для танков, формируем группу захвата и трофейную команду. Решаем, где будет новый лагерь, кто там будет ставить палатки и размещать технику. Потом ложимся спать». Немного удивившись, Кузьма Федорович покачал головой и проговорил: «Да, Сергей, основательный у тебя подход и цели серьезные. Когда ты все успел?» «Им записку написал на совещании. Когда понял, что с самим Жуковым не смогу договориться, сразу все и спланировал. Жуков пусть глобальные проблемы решает, мое дело фашистов уничтожать, а генералы, они как пауки в банке, друг друга грызут. Пока не нагрызутся, мы воевать не научимся. Скажи, Тамара, а руководитель оркестра Василий Иванович песни в Москву уже отправил?» Повернулся я к Томе. «Нет, Сережа, он с нами летит, вместе с оркестром, и Залесский тоже, как представитель политуправления фронта. Через 2 часа», — взглянув на часы, ответила Тома. Тут на кухню зашли довольно улыбающиеся генералы, и мы приступили к обсуждению наших планов. Глава 12. Проводив Тамару с генералом и дивизионным комиссаром, отдав им письмо от Якова с просьбой придать лично в руки товарищу Сталину, Мы поехали с майором НКВД Кузнецовым Александром Петровичем, тем самым, что арестовывал группу диверсантов, по моей наводке. Благодаря этому задержанию и материалам расследования он представлен к ордену и повышению в звании. Теперь я его лучший друг, и у него сразу появились ко мне просьбы. Выслушаем и подумаем, если ничего криминального, то и поможем. Я просил человек 30, но ко мне попросилось почти 300 человек. Когда майор назвал мне количество желающих вступить в мой отряд, я сначала подумал, что он шутит, но он сказал, отобрал только самых надежных. Чувствую, придется мне их самому проверить, засланные казачки мне в отряде не нужны. Я играю на доверие, нет доверия, нет игры. Подъехав к бараку, где содержались окруженцы, попросил товарища майора построить отобранных кандидатов с интервалом 2 метра между рядами. Медленно шел вдоль строя, смотря в глаза бойцов и включив свою интуицию на полную, пытался почувствовать их настрой и эмоции. Когда чувствовал сомнение, трусость, сожаление о своем решении, просил их выйти из строя и вставать за майором. Основная масса смотрела на меня с интересом и надеждой. Подойдя к Анне, улыбнулся и кивнул головой, дойдя до артиллериста Ивана, пожал ему руку и сказал: «Еще увидимся». Таким образом, из 293 человек я отсеял 47, осталось 246 бойцов. Повернулся к майору, показав на отсеянных бойцов, сказал: «Этих не возьму. Для партизанской войны не подходит, по разным причинам. Товарищ майор, мне нужны танкисты, артиллеристы и летчики. Здесь от силы, всего человек 30 нужных специалистов. У меня завтра важная операция, а бойцов нет. Если вы не возражаете, я бы хотел побеседовать с оставшимися людьми». «Хорошо, Сергей, их сейчас выведут», — кивнул головой майор и отдал команду рядом стоящему лейтенанту. Тот, при встрече со мной, очень хотел меня арестовать, согласно приказу самого генерала Жукова, но после окрика майора, немного успокоился, хотя и смотрел на все ошалевшими глазами. Невдалеке я заметил группу товарищей, наблюдавших за всем с нескрываемым интересом. Угадать в них людей ГУК не смог бы только ребенок. Так как я себя совсем ребенком не считаю, явно просьба майора связана с ними. Тем временем, увели отбракованных мной людей и стали выводить других, преимущественно тех военных специальностей, что я заказывал. Набралось около 200 человек или около того. Некоторые смотрели с иронией, некоторые с откровенной издевкой, кто-то презрительно сплевывал и кривился, глядя на меня, некоторые ничего не понимая, но основной массе было все равно. Я вышел на середину и стал говорить своим еще звонким и не сформировавшимся голосом: «Командир партизанского отряда «Призрак» товарищ Сергей, мне 14 лет, я еще очень молод, но говорят, с годами это проходит. Судя по вашим взглядам, в командиры я никак не гожусь. Скажу сразу, я в командиры не стремился. Командиром меня назначила война и мои боевые товарищи. Мою семью убили у меня на глазах, отца и трех сестер. Сестер долго насиловал взвод немецких солдат. Я умирал и все это видел и слышал. Их крики о помощи до сих пор не дают мне спать ночами. Почему и как я выжил, я не знаю. Похоронив семью, я поклялся на их могиле уничтожать фашистов, пока они не уберутся с моей родины. Только я плохо справляюсь со своей клятвой. Убил я всего около сотни фашистов, а мой отряд уничтожил около 1000. Мне за это стыдно. Поэтому, в тылу у врага, мы создаем отдельную особую партизанскую дивизию. У нас есть танки, пушки, самолеты. Достаточно снарядов и продовольствия, но не хватает бойцов. Да я молод, но я не дурак и не прожектор. Все мои операции разрабатываются оперативным штабом. Вот мой начальник оперативного штаба, генерал-лейтенант Карбышев Дмитрий Михайлович. Генерал вышел вперед и встал слева от меня, мой начальник оперативно-диверсионного отдела товарищ Лукашенко. Кузьма Федорович, Чуть удивленно вышел вперед и встал справа от меня. Я помолчал несколько секунд и продолжил. Также в моем отряде воюет старший лейтенант Яков Джугашвили, сын товарища Сталина, геройски бежавший из немецкого плена, вместе с генерал-лейтенантом Карбышевым, дивизионным комиссаром Гуляевым и полковником автобронетанковых войск Волковым, все они теперь воюют в моем отряде. После моего заявления лица у всех вытянулись и все удивленно заговорили между собой. Я поднял руку, показывая, что я еще не закончил. Через минуту все замолчали и стали смотреть на меня и слушать, гораздо внимательнее, чем в начале моей речи. Мне требуются только лучшие из лучших. Кто не струсит воевать против многократно превосходящих сил противника в самых тяжелейших условиях? Кто готов умереть ради победы над фашистами? Может быть, ему доведется умереть так, что об этом никто и никогда не узнает. У нас, у партизан, случается всякое. Сразу предупреждаю. За трусость у нас расстрел, за воровство повешение. Дисциплина у меня жесточайшая, а уже завтра вам в бой. На освоение вверенной техники и боевое сложивание всего несколько часов. Кто готов честно служить родине и громить фашистов в составе отдельной особой партизанской дивизии, выходим из строя и встаем справа от меня. Остальные свободны, скомандовал я. Почти весь строй перешел ко мне по правую руку. Оставшиеся человек 30-35 направились обратно в барак. Я снова шел вдоль строя и сканировал эмоции. Человек 15 я забраковал, выявил трех предателей и среди них одного явного диверсанта. Проходя мимо него, у меня только что волосы на голове не встали дыбом. Матерый волчара. Попросив его выйти из строя, незаметно стрельнул глазами на майора и почесал правой рукой ухо. Этот жест мы с ним заранее обговорили. Если вдруг замечу в строю опытного диверсанта, а если просто предатель, то подергать рукой левое ухо. Левое ухо я уже три раза подергал, а вот чесать ухо я стал в первый раз. Поправив кепку, я пошел дальше, вдоль строя. Закончив обход, назначил им временных командиров, приказал строиться в колонну, выдвигаться к окраине города и ожидать меня там. К моему удивлению, набралось порядка 40 девушек, назначил им командиром ефрейтора Анну. Майор отправил с ними лейтенанта и десяток бойцов, на случай форс-мажора, а нас повел к себе в кабинет. Как я и предполагал, там я познакомился с командиром той самой группы, что наблюдала за нами со стороны. Им оказался Дмитрий Николаевич Медведев, капитан ГУК из особой группы товарища Судоплатова. Он получил приказ на создание партизанского движения в Могилевской, Орловской и Брянской областях. Мой отряд действовал в Могилевской, Гомельской и в Минской области, а также в так называемом Полесье, то есть везде, где я побывал лично. Просто прыгать неизвестно куда я еще не умею. Для начала, сообщил о диверсанте, капитан уверил, что его бойцы возьмут его аккуратно, без пыли и шума. Сделал вид, что поверил. Обговорили взаимодействие, частоты и время для связи, пароли для курьеров и места встреч отрядов для проведения крупных операций. Пообещал помощь оружием и боеприпасами, медикаментами и продуктами питания. Поделился некоторыми секретами минирования и выживания в лесу, тактикой боевых действий в лесу и заболоченной местности. Капитан слушал вначале чуть заинтересованно, зато потом стал записывать и уточнять непонятные вопросы, уже с уважением поглядывая на меня. Да еще генерал Карбышев рассказал о моей системе охраны лагеря и караульной службе, о минировании подходов и об устройстве искусственных засек в лесу с минированием. Я много чего ввел, вспоминая все, что читал про войны у нас и во Вьетнаме, плюс собственный кровавый опыт, и вуаля. Немцев ждет много сюрпризов, пусть не смертельных, но весьма болезненных. Чем больше инвалидов увезут в Германию, тем быстрее немцы поймут, что здесь им не курорт. Договорились с капитаном, что сегодня я помогу им перейти линию фронта. Пока к себе в отряд, А оттуда они уже сами пойдут, куда им надо. На улице раздались выстрелы и крики, а затем, сочный русский мат. Я про себя ехидно улыбнулся, вот так, ребята. На войне нельзя недооценивать и переоценивать врага, плохо кончается. Вместе со всеми вышел на улицу и через несколько минут увидел, как всю четверку ведут к зданию. Кроме бойцов группы Медведева, там был и десяток конвоя с винтовками. У некоторых из медведевских разведчиков были хорошие такие синяки на пол лица, а один шел только поддерживаемый товарищами. Немецкий диверсант сверкал единственным синяком на скуле, в остальном был не пострадавший. Я скользнул к нему поближе и услышал, как он тихо матерится по-польски. О, целый польский шляхтич к нам пожаловал, наверняка Бранденбург, 800. Приветствую пана. Какими судьбами в наших краях, пан? Спросив на польском, взглянул я на него вопросительно. Тот презрительно скривился и отвернулся. Ну, раз сиятельный пан не хочет назвать свое имя, будем звать его Яцек Оборваныш, или Гавил Общепанский. Какое имя больше нравится пану-диверсанту? Нагло уставился я в глаза на Цику. Да ты! Тут я услышал целую историю, какой я редиска и тому подобное. В некоторых местах я, не сдержавшись, стал хохотать, а Кузьма Федорович меня поддерживать. Видя, что на меня это не действует, а остальные его не понимают, он плюнул мне на ботинок и отвернулся, а я обиделся. Какая то польская диверсантская шваль плюнула на мои новенькие, ни разу до этого не надеванные ботиночки. Да он сейчас мне мордой лица свой плевок вытрет. Вот это, Эгидиус, ты зря сделал. Оскорблять так донского казака себе дороже. Зло ощерился я, глядя на плевок на моем ботинке. Придется пана диверсанта из Бранденбурга 800 немного поучить простым правилам приличия. Развяжите его и сделайте нам круг, только держите его на прицеле, а то этот трусливый пшек еще убежит со страху. Остальные попытались возразить, но я зло гаркнул. Быстро. Видимо, столько злости и властности было в моем крике, что, поглядывая друг на друга, все встали в круг, диверсанта развязали, и он, массируя запястье, с насмешкой поглядывал на меня. «Как будешь готов, нападай», — сказал я ему, сняв кепку и куртку. Сам замер, прикрыв глаза и готовясь к бою. Собрав все чувства в кулак, стал ждать. Вот он, очень быстро, прыгнул ко мне и попытался ударить ногой и сразу локтем. Красивая связка и явно отлично отработанная, но я просто отшагнул и уклонился, снова замерев и ожидая новую атаку. Она последовала незамедлительно. Удары посыпались, один за другим, поляк взвинчивал темп, наверное, со стороны мы смотрелись размытыми фигурами, но я просто уходил от соприкосновения, для меня он двигался слишком медленно. Я ждал момента для нанесения всего одного удара и дождался. Вот он чуть провалился и открыл мне правый бок, за что тут же был наказан. Всего один точечный удар, и диверсант упал на колени, не в силах подняться. Да чувак, это очень больно. Из его горла пошла кровь, и через минуту конвульсий диверсант замер. Все смотрели на меня ошарашенно. «Зачем ты его убил?» — спросил майор. «Его не убивал. Через пару часов очухается, только ссать пару недель будет кровью. А нифиг плевать на ботинок целого командира партизанского отряда. Если все, кому не лень, будут плевать мне на ботинок, ни один боец меня уважать не будет. Какой я тогда командир? То, то и оно. Только так и никак иначе», — самоуверенно произнес я и для понтов провел связку ударов ногами из тхэквондо и закончил все вертушкой в стиле Жан-Клода Ван Дамма. В бою это бесполезно, но со стороны смотрится очень красиво. Потом еще и встал на вертикальный шпагат, зря что ли я каждое утро растягиваюсь и тренируюсь. Вот восхищаетесь, и правильно, пока меня не трогают, я мягкий и пушистый. Ну, а погладили против шерсти, на себя и обижаетесь. Вот такая я сволочь, циркач. Неодобрительно покачав головой, сказал генерал Карбышев, и Лукашенко кивком его поддержал. Поддубный выступал в цирке, Никто ему не кричал «циркач», а тут один раз выступил на потеху толпе и сразу «циркач». «Злые вы, уйду я от вас». Сложив руки на груди и гордо задрав подбородок, я картинно повернулся, в профиль к генералу. «Ржут гады, весело им, ишь циркача нашли», рассердился я. «А чё, я в принципе обижаюсь. Сам виноват, гормоны шалят, а я им потакаю». Выставил себя перед всеми клоуном. «Ну и ладно, я такой, какой есть, кому не нравлюсь, пусть отвернутся. Мне нужно было проверить себя, в настоящей схватке, смогу на равных или нет. Массу я потихоньку наращиваю, но ее тоже много не нужно, сложно адекватно оценивать свои силы в 14 лет, ну почти в 15. А так примерно представляю свой уровень, в бою там другое, там я просто убиваю, не задумываясь как, все на инстинктах и наработках. Я многое привнес из будущего, мой спецназ, погранцы, прямо пищат от удовольствия, когда я что-нибудь новенькое показываю. Такие фанаты рукомашества и теловоляния, мне до них далеко. Все спрашивают, откуда я столько приемов разных знаю, пока отмазываюсь тем, что говорю о предках-казаках и их многовековом опыте. Головами кивают, но вроде соглашаются, а вот если казаки настоящие в отряд попадут, что врать буду, не знаю. Ладно, там разберемся, а пока я подошел к телу диверсанта и аккуратно вытер об него свой новенький ботиночек. А нифиг, ибо азм есмь командир, не собственным хотением, а хрен его знает чьим соизволением. Житие мое. Распрощавшись с чекистами, доехали до своих новых партизанистых бойцов и стали перекидывать их в лагеря. Места мы специально выбрали заранее. Сейчас с основных перекинем недалеко от тех лагерей, где планируем провести акции. Все бойцы построились по родам войск, а я начал отбор экипажей для танков, генерал отбирать расчеты орудий, а Лукашенко занялся остальными. Составив списки и разбив всех по подразделениям, приступил к самому процессу. Отводил отобранную группу в лес и прыгал с ними в назначенное им место. Там уже были приготовлены нами заранее инструменты, продукты, обмундирование и личное оружие. Сначала всех одевали и вооружали, специально отобранные мной люди из основного лагеря и местные резиденты, после чего всех отправляли строить временные шалаши, пока им готовится ужин. Раскидав так всех новеньких и закинув группу Медведева в авиагруппу, принялся таскать пушки, танки, машины, снаряды и остальное необходимое вооружение. Сначала таскал по одному танку и по одному орудию, но мне это быстро надоело, я решил попробовать утащить сразу несколько танков за раз. Попытался мысленно дотянуться до выбранных танков и, закрыв глаза, прыгнул. Открываю глаза и сажусь на землю, от неожиданной тяжести в ногах и вдруг закружившейся голове. Посидев пару минут и переждав головокружение, посмотрел по сторонам и заулыбался. Все 5 танков стоят здесь, возле меня. Это же просто замечательно, сколько времени экономится, а то я всю ночь собрался туда-сюда прыгать. Теперь глядишь, часам к 2-3 ночи точно управлюсь. Прыгаю обратно и начинаю таскать технику. После 5-го раза замечаю, что не испытываю больше никаких неприятных ощущений. Попробуем тогда брать больше, и опять получилось. За один раз перенес 5 танков, 5 грузовиков со снарядами и 3 полковые пушки 76 мм. Да я крут. Что там Арнольд Шварценеггер со своей рельсиной на плече, Салабон? Управился я к часу ночи, дополнительно перетащив каждый из отрядов, еще и зенитные счетверенные установки из пулеметов «Максим» и патронов к ним. Вдруг гансы самолеты подтянут, будет чем ребятам отстреливаться. Прыгнул домой, да теперь землянка мой дом, где меня ждет любимая девушка или уже не ждет, ничего не понял, а где моя красавица? Чиркнув спичкой, осветил землянку. Никого. Как интересно. Выхожу на улицу и иду к женской землянке. Командир. Окликает меня старшина Говоров. Поворачиваюсь и подхожу к нему. Ты сегодня не ходи к ним. Переночуй у нас или в штабной, если один не боишься. Они тебя весь вечер делили, криков была страсть. Пришлось мне на них прикрикнуть и объяснить им кое, что, только боюсь, я еще хуже сделал. Придется тебе скоро, многоженцем стать. Хихикает так противно, гадский папа. Подробней можно, Александр. Смотрю я на него, с прищуром. Старшина засмущался и отвернулся. Немного помолчал, а потом сказал. Делили они тебя, кому из них с тобой жить. Машка все твердила, что первая с тобой начала и даже спала в обнимку, а Янка, что он сам меня выбрал и у вас любовь и все уже было. Бабье, в общем, кругом война, а они все о любви грезят. Вот я им так и сказал, командир наш геройский хлопец, рискует больше всех и всегда на острие. Его в любую минуту могут в бою убить или диверсанты уничтожить. У него, обо всех нас голова болит, всех необходимо сберечь и пропитанием обеспечить. Он наша главная ценность и самый большой секрет, а вы ему такую подставу устраиваете. Вечером он еле ноги притащит, а у вас разборки на ровном месте и ему ненужная проблема. Завтра в бой, а он на вас будет думать, а вдруг сделает ошибку или сам погибнет или людей погубит. Пусть он все сам решает, но только после боя. Вот они и решили, до боя к тебе не подходить с глупостями и спать, от тебя отдельно. Понятно, что ничего не понятно. А с чего ты решил, что мне многоженцем быть? Уточнил у старшины. Да подслушал случайно. Посмотрел на меня и замахал руками, да честное слово, случайно. Пошел на кухню, а они все вчетвером, сидят и рассуждают. Раз кругом война и много мужчин погибнет, нужно им бабам, письмо написать товарищу Сталину. Пусть он разрешит воевавшим бойцам, кто захочет и двух и трех жен завести, только тем, кто воевал по-настоящему или тем, кто трудовой подвиг в тылу совершал. Обязательно, каждого кандидата проверять на честность и заслуги, а всякое шакалье трусливое, нечего плодить, только, настоящих мужчин. Вот я и подумал, что быть тебе многоженцем. Рассмеялся Говоров. Немного помолчав и подумав, ответил старшине. Ты зря смеешься, старшина. Девчата, великое дело замыслили. Я не про себя, я в масштабах страны. Думаю, многие женщины им спасибо скажут и в ножки поклонятся. Очень это нужная инициатива и до товарища Сталина ее необходимо обязательно довести, как можно быстрее. Сам головой подумай, старшина, а потом, мне свои мысли доложишь. У вас чего пожевать есть? Конечно. Ребята оставили. Пойдемте, сиятельнейший султан, ваши верные янычары накормят вас. Шутливо поклонился и махнул рукой старшина. Я горестно вздохнул и поплелся за ним. Утро красит и не красит и вообще вставать облом, но надо идти, руководить операцией и подготовкой. Умываемся и завтракаем. Завтрак прошел в непринужденной и дружественной обстановке. Все были предельно тактичны и вежливы. Полковник изредка поддавался самопроизвольным взрывам смеха, а все остальные его поддерживали и ехидно посмеивались. Старшина делал невинные глазки, типа «я здесь не при делах». «Не виноватая я», язык сам все рассказал. «Ладно, ладно, смейтесь, я вам это еще припомню. Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая». После завтрака переоделся в свою боевую форму, проверил личное оружие. Вышел из штабной землянки и приказал построить личный состав отряда. Когда все построились, я произнес маленькую речь. «Сегодня за завтраком вы все посмеивались над нами, а ведь по своей сути девчата предложили очень хорошую инициативу. Я надеюсь, суть предложения все знают». Все согласно заулыбались и закивали головами. «Отлично. Тогда у меня к вам вопрос. Сколько мужчин погибнет на этой войне?» Все озадаченно замолчали, поглядывая друг на друга. Полковник поднял руку, спрашивая разрешения говорить. Я кивнул согласно и он ответил. «Думаю, 5-7 миллионов человек». Все озадаченно посмотрели на полковника. «Обоснуйте, товарищ полковник», — попросил я. «Думаю, 5 миллионов составит боевые потери армии и флота и 1 или 2 миллиона – потери гражданского населения», – ответил полковник. «Простите, если я вас разочарую, товарищ полковник, но наши потери уже приблизились к той цифре, что вы назвали. В приграничных сражениях мы потеряли 3-4 миллиона бойцов погибшими и попавшими в плен. Потери гражданского населения тоже близки к названной вами цифре, но война еще не кончилась, а только началась. Нам воевать еще год, а может и все 2 или все 3. Мы не знаем, как надолго все затянется, но затянется однозначно. Мы воюем против всей Европы. Брянский фронт трещит по швам и на днях рухнет, а это значит, что вся армада фашистов пойдет или на Москву, или на Киев и Ленинград. Цель фашистов – захватить все земли до Волги, Кавказ с ее нефтью, Донбасс с его углем, Украину с ее хлебом и Крым с его курортами. Генерал армии Жуков не захотел даже почитать мои предложения, просто отмахнувшись от них. Я не считаю себя великим полководцем и знатоком тактики и стратегии. Просто у меня другой взгляд на вещи, я вижу то, что не замечают другие. Я не претендую на какую-то славу или награды, я просто рассказал, куда бы нанес удары я и почему. Обрисовал, к чему это приведет, а приведет это к огромным потерям в живой силе и технике, к потере огромных территорий, где проживают советские люди. Миллионы советских людей, десятки миллионов, все они подвергнутся ужасным испытаниям и лишениям. Их будут вешать и расстреливать, грабить и насиловать, уничтожать по расовому и национальному признаку. Потому, что мы для немцев не люди. Мы неполноценные, годимся только им в рабство, и пришли они сюда не освобождать нас от жида, комиссарского ига, как они везде пропагандируют, а самим превратить нас в рабов и скотов. Они с нами церемониться не будут, им можно все. Они сверхнация, идеальные люди, и наши женщины будут рожать только от них и только неполноценных детей, ограниченных в правах. Мужчин будут массово оскоплять и использовать только как рабочую силу. Такие у них на нас планы, дорогие мои товарищи, и вы думаете, у нас будут маленькие потери? Советский Союз потеряет только боевыми потерями от 10 до 15 миллионов самых лучших своих мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, а еще будут ужасные потери среди гражданского населения. Когда мы погоним фашистов с нашей земли, они, как саранча, будут уничтожать всех на своем пути. Так не доставайтесь же вы никому. А потом, когда вернется советская власть, все, кто не принимал участие в партизанском движении, станут пособниками врага. Матери, которые ради своих детей будут ложиться под немцев за булку хлеба, лишь бы дети не сдохли с голоду, станут фашистскими подстилками, их дети станут будущими потенциальными врагами советской власти. Простых мужиков, которые растили хлеб и никуда не лезли, как предатели Родины, будут пускать впереди наступающих войск, без оружия, по минным полям, чтобы они своей кровью смыли позор предательства и, захватив в бою оружие, уничтожали врага наравне со всеми. Это будет, товарищи, не смотрите на меня, как на фантазера. Это я слышал своими ушами от наших командиров НКВД и комиссаров в Брянске, а они у себя в управлении, в Москве. Таким образом, потери гражданского населения составят тоже от 10 до 15 миллионов человек, и подавляющее число из них будут мужчины. Как думаете, скольким нашим девчатам не хватит мужей? Сколько останется вдов? Потери СССР составят от 25 до 35 миллионов человек, весь Запад будет лежать в руинах. После войны нам будет нужно восстанавливать все разрушенное, города и заводы, села и дороги, мосты и линии электроснабжения. Титанический труд. Поэтому в этом свете вижу предложение наших бойцов, девушек, очень правильным и политически, и экономически своевременным. Если товарищ Сталин примет предложение женщин Советского Союза и разрешит иметь героям войны и труда 2 или 3 жен, то я его целиком и полностью в этом поддержу. Было бы смешно, если б не было так грустно, товарищи. Подумайте над моими словами и поверьте, я очень, очень хочу ошибиться в своих расчетах. Теперь по планируемой сегодня операции, товарищ полковник, вас я попрошу остаться. С вами остается четверка спецназа и девушки. Остальные идут со мной. Говоров, не надо возмущаться, а то оставлю тебя старшим спецназером в лагере. Бросите жребий и без вариантов. Все. Исполнять. Боевая готовность 5 минут. Сам пошел к девчонкам. Я думал всю ночь, толком и не спал, но решил, так будет правильно. Я действительно могу погибнуть в любую минуту, если не враги, так свои замочит. Очень я непредсказуемая фигура, а политики этого не любят. 100% в конце войны меня свои же и вольнут. Вечная память герою и все в шоколаде. Поэтому жить я буду полноценно, несмотря ни на что. Я могу сделать счастливой девушку. Могу. Если она сама этого хочет, то почему нет? Буду дарить любовь и радость, пока смерть не разлучит нас, то есть в самом лучшем случае пару лет. Как там в песне? Я знаю пароль, я вижу ориентир. Я верю только в это, любовь спасет мир. Да, мне нет 18 лет. Согласно закону, я могу жениться только в 18. Но вот доживу ли я до совершеннолетия? Может быть, это и правильно, в мирное время и только для мужчин. А вот, во время войны, в мирное время к 18 годам, основная масса мужиков более-менее начинает понимать, зачем живет и для чего. Девушки осознают это гораздо раньше. В старину выдавали замуж и в 14, и в 16, это было нормой. Женщины развиваются физически и психологически гораздо быстрее мужчин и порою в 16 лет выглядят как полноценные 21-23-летние девушки. Был у меня в той жизни горький опыт знакомства с такой красавицей в ночном клубе. И ведь я даже нисколько не сомневался, что она совершеннолетняя. Манера поведения, образованность, привычка общения с мужчинами, сексуальная опытность. Ну не может она быть несовершеннолетней, был уверен как я, так и все мои друзья, опера, сидевшие с нами в одной компании и общавшиеся с ней. Каково же было мое удивление, когда утром меня стали обвинять в растлении малолетней ее мать и бабушка, неожиданно быстро вернувшиеся с дачи. Оказалось, рослой красавице с третьим размером груди и попкой 46 размеров всего 16 лет, она учится в 10 классе средней школы. Между прочим, круглая отличница и очень-очень положительная девушка, а я ее грубо изнасиловал и сексуально унизил. Только у меня до сих пор, спустя многие годы, ощущение, что это она меня сексуально унизила, а не я ее. Некоторые вещи, которыми мы занимались, я не делал даже с женой, а тут юная девочка получает настоящее удовольствие от самого разнообразного секса. Некоторые женщины, мне кажется, его ни разу в жизни не получали, судя по их реакции на предложение уединиться. В общем, стоило мне это знакомство круглой суммы денег и увольнения из МВД. Самое интересное, что она еще полгода меня преследовала звонками и неожиданными встречами, навязываясь мне в любовнице. Мне пришлось даже переехать временно пожить в другой город. Спустя лет 5 мы встретились на свадьбе моего двоюродного брата. Она вышла замуж за его друга и, соответственно, была приглашена на свадьбу. Я к тому времени давно про нее забыл и был неприятно удивлен, когда ее увидел. Свадьба закончилась скандалом и безобразной дракой. Братан до сих пор на меня дуется, даже спустя больше десятка лет. Прошу прощения за это лирическое отступление, но вернемся к нашим баранам, вернее невинным овечкам. Хи-хи. Девчата ждали и смотрели на меня. Встал, не доходя до них пару шагов, и заговорил. Надеюсь, что это ваше осознанное решение и вы ясно понимаете все последствия вашей инициативы. Это большая ответственность и тяжелая работа. Можете с девушками авиагруппы поговорить и написать совместное письмо товарищу Сталину. Я постараюсь, чтобы оно дошло к нему как можно быстрее. Это тебе, Яна, прочитаешь без меня. Маша, прости, но я ничего не обещаю. Ты для меня, сестра. А теперь, мне пора. Развернувшись, пошел к ожидавшим меня бойцам. Молча все встали в круг, закрыли глаза и переместились к авиагруппе. Вышли из леса и увидели царящую на аэродроме предполетную суету. Все были заняты своими делами. Я зашел в штабную палатку и поздоровался со всеми.